Глава 5. Хранитель темного леса. «Если ты войдешь на эту землю, нам ничто не навредит?» Осторожно спросил я лихо, стараясь очень быстро придумать, что делать. «Как жаль, что сейчас все свободные игроки находятся офлайн. Мне так сильно нужна информация с форума, настоящего форума, а не моей обрезанной версии, что хотелось выйти от бессилия».
«Я не могу навредить хранителю!»
Прохрипела лихо, практически спустившись на землю. Кроме темных волн, не проникающих в очищенную зону, с него струйкой лилась темная жидкость, видимо, кровь этого существа. «Какому хранителю?» Меня резанули слова Шарика.
«Хранителю этого участка! Тебе! Пока ты находишься внутри этой земли, ни одно темное существо не может причинить вред ни тебе, ни представителю твоей группы. Даже стрелы вампиров лишь бессильно ударились бы о твое тело и тут же исчезли. Хранитель внутри своей территории неприкосновенен».
«Вот тебе и здрасте. Я еще и в хранители записался. Знать бы, что это такое и с чем его едят. И самое главное, почему я?» «Я позволяю тебе входить», — ответил я. «Если лихо считает меня неким защитником, нужно попробовать раскрутить этого NPC на задание. Ведь не зря же разработчики его сюда доставили».
«Благодарю, хранитель!»
Лихо вплыло, нет, даже вкатилось на осветленный участок, после чего лес наполнился звуком облегченного выдоха.
«Да, как же приятно вновь оказаться на чистой земле!»
Под меховым шаром, полностью упавшим на землю, начала образовываться черная лужа. Но лихо совершенно не обращала на это внимания. Казалось, что оно вообще потеряло интерес к жизни и действительно собирается отправиться на покой. «Сейчас! А где задание? Где плюшки за помощь?» Я выделил лихо, потратил 4 секунды на вход в режим работы с духами и принялся заниматься активной реанимацией. Проклятое существо 120 уровня с каким-то безумным максимальным количеством жизни, более 500 тысяч, из которого сейчас осталось едва ли 10%, и непонятным дебафом, каждую секунду на 10 тысяч приближающего имитатора мехового шарика к заслуженному отдыху, молчала, не обращая внимания на мои усилия. «Нет уж, ты у меня еще поработаешь. Рано тебе отправляться в хранилище или где имитаторы находятся. Пока не дашь мне задания, добром тебя не отпущу. А если умудришься умереть, так у меня чернокнижник есть. Подымет, как миленького, если что».
«Оставь меня, хранитель!»
Через 5 минут прохрипело лихо.
«Твои усилия бесполезны. Они только продлевают агонию. Не в твоих силах снять проклятие. Ты и так сделал больше, чем мог. Ты дал мне возможность уйти спокойно».
«А вот и не угадала, чудо лесное!» Прохрипел я, продолжая вызывать духов в лихо. Остальная тройка, включая Кондратия, встали возле меня, переминаясь с ноги на ногу, не представляя, чем могут мне помочь. «Махан, мы можем что-то сделать, или ты сам?» Словно слыша мои мысли, обратился Растяпа. «Сам, хотя нет. Народ, вытащите из лихо стрелы. Лихо, не причиняй им вред, даже если будет больно. Стрелы голой рукой не брать. Лучше щипцами. Эрик, доставай из кузнечного набора. Все, вперед. Нужно вытаскивать этот шарик». Я продолжил нон-стопом уменьшать уровень маны, но результата совершенно не наблюдал. Все, чего добился, уровень жизни лихо застыл на одной отметке. «Стрелы вытащены», — обрадовал меня Эрик через минуту. «Только щипцы придется выбрасывать, они сгнили. Прикинь, предмет, пригодный только для производства, сгнил».
«Хранитель, прошу, отпусти меня!»
Еще через 5 минут прошептала лихо. Как только стрелы были вытащены, дебаф на меховом шарике стал снимать только по 5000 жизней в секунду, что дало мне возможность практически наполовину вылечить страдальца.
«Ты можешь вернуть мне здоровье, но ты не можешь снять проклятие. Как только прекратишь меня лечить, я умру. Прими решение, шаман».
Впервые лихо обратилась ко мне не как к хранителю, а сделала упор на мой класс.
«Дух шамана должен быть тверд. Всю жизнь шаманы должны принимать тяжелые решения, которые приведут одних к гибели, других оставят в живых. Прими же решение и ты».
«У меня все получится!» Только что не прокричал я, продолжая поднимать лихо. Дух очищения был бессилен против дебафа. Лечение не помогало, а на душе начали скрести кошки. Система очень красиво показывает, что не все в этой игре в силах игрока по имени Махан. Есть вещи, которые он не может изменить. И чем раньше игрок это поймет, тем лучше ему будет. Очень быстрый выход с рудника, красивое получение тотема, участие в сценарии по открытию Картоса, а вылечить обычное лихо не получается. Еще через минуту я опустил руки. Мне удалось полностью вылечить лихо, но дурацкий дебаф не исчез, как я надеялся, при полном исцелении и продолжал методично уничтожать существо. В бессильной злобе я отвернулся, не желая ничего видеть вокруг. Как наступившую тишину, нарушил вопрос Растяпы. «Почему ты назвал Махана хранителем? Когда он им стал?»
«Он очистил этот участок леса от скверны», — ответила лихо. «Раньше наш лес назывался темным. Теперь его впору называть проклятым. Чтобы участок не исчез, ему нужен хранитель. Поэтому Элуна назначила Махана. Сам он этого не видит, но такие существа, как я, можем увидеть ореол хранителя над его головой».
«Почему лес стал проклятым? В этом виноват патриарх?» Продолжал допытываться Растяпа, возвращая меня в нормальное состояние. Как же до меня самого не дошло, что даже умирающее лихо можно расспросить.
«Патриарх здесь ни при чем. Он заперт со своим кланом в центре леса, из последних сил отбиваясь от проклятых. Темный лес был проклят 10 лет назад. Причин этого я не знаю. Деревья шепчут, что тогда в лес вошла группа людей, принесших в лес скверну. Затем пришли те, кто хотел все это остановить, но они погибли, а на лес было наложено проклятие. Я сопротивлялась 10 лет, пока могло, но проклятие оказалось сильнее.
Мы вытащили из тебя много стрел. Если это не вампиры патриарха, то кто тебя так нашпиговал?»
«Павшие. Те, кого захватили и обратили в свою сторону проклятые и их предводитель. На вас, а затем на меня напала разведывательная группа сержанта павших. Самые слабые вампиры проклятых. Не приведи Элуна, вам встретиться с лейтенантом или генералом».
«Где находится этот предводитель и кто он?» Вырвалось у меня, но ответа больше не было. Несмотря на то, что уровень жизни лиха еще не дошел до нуля, стало понятно, что имитатор выложил нам все, что мог, и отправился на заслуженный отдых, чтобы внедриться в нового NPC. Обновление цепочки заданий, возрождение святыни, шаг 2, поиски камня света. Отряд великого жреца Медиала был уничтожен. Отправляйтесь в поселение вампиров клана Риардалокс и узнайте у патриарха, что произошло на самом деле.
«Выходит, он все-таки существует», — пробормотал Эрик. «Свободные с нас шкуру сдерут, если у них задание не обновится».
«Квестовый моб, может, похороним его?» Через 5 минут сказал Растяпа, обративший внимание, что тело лихо не исчезло. «Будет тут неделю валяться. Загрязнять такое чистое место как-то нехорошо, что ли. Что скажешь, хранитель?» «Согласен. Давайте прямо там, где лежит. Лопат жаль нет. Придется работать кирками. Не забыли еще, как ими махать?» Попытался подбодрить я народ, хотя у самого на душе было тяжко. «Что значит быть хранителем? Почему у меня не было оповещения об этом? Какие обязанности мне вменяли? Может, мне ни в коем случае нельзя закапывать на этой территории проклятое существо? Эх, почему, когда свободные больше всего нужны, их нет? Теперь я понимаю, что ты говорил про то, что к тебе всякая редкость цепляется. Шансов встретить это лихо практически никаких не было», — бросил Эрик, как только мы принялись выкапывать яму. «Это же целая скрытая ветка развития задания. И неважно, завершим мы его или нет, нам уже будет больше плюшек, чем раньше». «Посмотрим», — вернул я на землю замечтавшегося танка. «Нам живыми нужно добраться до патриарха. А создавать шахматы каждую ночь, защищаясь от таких разведывательных отрядов, я не могу. К тому же лихо говорило что-то про сержанта, лейтенанта и генерала. Если голос сержанта нас заставил трепетать, представляете, что будет, если встретим старших? Придется каждую ночь дежурить. При том, что у нас 4 периодически будут отсутствовать. Надо с Барсиной поговорить. Вдруг у нее есть возможность пожить в игре недельку. Кто знает этих девушек? Что-то мне подсказывает, что у нас впереди веселая жизнь. А ты про плюшки. Как бы уровни не потерять. Когда все отправились спать, я решил создать себе малахитовую шкатулку с лазуритовыми вставками. Чтобы было куда прятать вновь созданные шахматные фигурки. Ювелирное дело увеличилось ненамного. Всего на 35% в шкале роста. Но с моими 44 единицами этого было достаточно. Перед тем, как спрятать фигурки, посмотрел на задачу воинов-дворфов. Да уж, над чем поломать голову тут есть. Если за 3 попытки правильный ответ на задачу не дан, подсказка дворфов исчезнет навсегда. Поле для ввода. Количество вводов ответа 0 из 3. Ярыца Фредзюстеот. 3 и 3 равно 6. 7 и 1 равно 8. 5 и 2 равно 7. 5 и 3 равно 7. Хорошо, что предупреждение о 3 попытках ввода ответа было мной обнаружено в первом дворфе. Поэтому я не стал вводить случайные буквы, надеясь угадать ответ. Судя по условиям задачи, это один из вариантов шифра. И нужно определить, какой тип шифрования использован. Найти ключ, если он будет нужен, расшифровать текст и ввести его в поле для ввода. А что делать с 4 выражениями, одно из которых напрочь лишено смысла, я пока тоже не понимал. Может, это ключ к разгадке? Надо будет основательно подумать. А так тут ничего сложного, дел минут на 5, не больше. С этой задачей я точно не справлюсь. Тут нужно либо знать ключ шифра, либо использовать мощных имитаторов-шифровальщиков, которые разберут эту строчку на составляющие. Скорее всего, придется идти к Анастарии на поклон, чего очень не хотелось бы делать. Кстати, странно, что она не связалась со мной сразу после создания фигурок, чтобы поздравить. Либо стареет наша паладинша, либо ее в игре не было. Ничего, кто-нибудь из Феникса наверняка сейчас сидит в игре и уже написал Насте письмо. Информация такого уровня ей сообщается в первую очередь. «Лейте!» Дикий крик растяпы выгнал из меня сладкую утреннюю дрему. Не раскрывая глаз, я пулей выскочил из палатки, чтобы узнать, что произошло. Хотя ответ знал заранее. Фрейм Лейте стал серым, игрок отправился на перерождение. Быстрый осмотр обстановки пояснил, что случилось с моим бойцом. Буквально в паре шагов от нашей полянки из тумана торчали 3 стрелы. 3 черных стрелы падших воинов. «Вы решили игнорировать мои слова!» Страшные вибрации леса вновь проняли меня до мурашек. «Нужно что-то с этим делать, а то сержант нас только одним голосом сможет довести до белого коленя. За это будете уничтожены!» «Уроды кровососные!» — выругался растяпа сквозь зубы. Лейте решил посмотреть, что в лесу есть, и только вышел, как тут же 3 стрелы получил. 3 стоуровневых лучников и сержант непонятного уровня. Мы 3, им на 1 зуб, да и ты тоже. Может, Кона на них натравим? Он же 128-й, как-никак. Либо, чего очень не хочется, нужно ждать вечера, когда вся команда появится, после чего ловить этих тварей и решать с ними вопрос раз и навсегда. Кон – будущий принц, им рисковать нельзя. Я сильно сжал глаза, прогоняя остатки сна. Сейчас попробую выйти, посмотреть, что к чему. И нечего на меня смотреть, как на идиота. Накачаюсь духами по самое горло, свитков наделаю, половину вам раздам, чтобы издали били, и выйду. Посмотрим, кто кого. У меня уже 3 ранг, с плащом могу вызывать духов 5. Так, не берем в голову. Улыбнулся я, когда в глазах Эрика и Растяпы возник немой вопрос. Что такое ранги духов и с чем их едят? Главное, что нужно знать, свитки будут бить сильно и точно. Эх, знать бы, где в этом чертовом лесу точка возрождения. Кинет Лейте километров за 100. Ищи его потом. Эрик, проверь, ты можешь использовать свитки, которые я делаю? Держи. Открыл режим формирования свитков и нарисовал один с вызовом духа исцеления. Разница в уровнях между тобой и свитком менее 50. Проблем возникнуть не должно, но лучше проверить. «Свиток с духами используется так же, как и с обычными заклинаниями», — тут же уточнил Эрик. «Мне не нужно бегать с бубном и петь песни». «Нет, не нужно», — улыбнулся я. «Просто выделяешь и используешь, ну?» Эрик, а затем и Растяпа, прекрасно могли пользоваться созданными мною свитками, поэтому я уселся творить, выпав из реальности практически на час. Свитки – вещь в реалиях Берлёны просто великолепнейшая, но у них был ряд ограничений, с которым приходилось считаться. Во-первых, нельзя использовать свитки, превосходящие по уровню более чем на 50 единиц. Иначе обязательно найдутся красавцы, которые создадут себе персонажей первого уровня, накупят свитков Армагеддона и пойдут громить города. Во-вторых, пачка свитков занимала в мешке одно место. В руках можно держать только одну пачку. Положенный на землю свиток тут же исчезал. И что самое противное, в одну пачку входило всего 4 свитка. Если бы у меня не было большого мешка, полученного еще на прике, то девать полученные от Анастарии бумажки элементарно было бы некуда. Поэтому перед большими рейдами игроки собирали целые совещания, определяя, какие свитки им пригодятся больше всего, а какие проще заменить магом или лекарем. Бумага для свитков бралась из набора картографа. Правда, стоит признать, что даже в этом корпорация постаралась поймать для себя выгоду. За один кусок белого листа, который можно было использовать только для создания свитков с заклинанием, со счета улетала серебряная монета. Также можно купить и обычный лист, чтобы оставить в виде сообщения другому игроку, как сделал Hellfire в колотовке. Только стоил такой кусок бумаги 500 золотых, а смысла в нем видно не было. При наличии персонального почтового ящика письма и вещи проще отправлять почтой. «Держите!» – протянул Эрику и Растяпе по 100 свитков с духом водяного удара и 50 водяного исцеления. Кто знает, как пойдет дело. Тратить время на лечение очень не хотелось. «Эрик, ты был танком, поэтому будешь лекарем. Логика железная, поэтому не урони меня. Растяпа, с тебя как обычно. Увидел вампира, использовал свиток, достал следующий и так далее. В свитках сидят духи 67 уровня 5 ранга. Поэтому вы должны доставить 100-уровневым кровососам кусочек счастья, несмотря на разницу в уровне. Готовы? Тогда начнем танцевать. У шамана 3 руки!» Я прекрасно понимаю, что для вызова режима работы с духами подойдет любая песня, даже случайный набор звуков. Но с нее у меня начался шаманизм, поэтому на самом деле я к ней привязался. Пока духи вызываются, ничего менять не буду, руководствуясь старым правилом программистов. Работает – не трогай. Влив в себя усиление и повесив водяной щит, я ступил в туман и мгновенно перекатился вперед, пропуская над собой вероятные стрелы. Получен урон. Уровень жизни снизился на 6445. 8236 – удар стрелой, минус 1791 – защита от физического урона. Итого жизни 13195 из 19640. К тому, что будет больно, я был готов. Но что будет так? В глазах потемнело, но я смог заставить себя даже сквозь боль перекатиться в сторону. В то место, где я только что был, тут же воткнулись 2 черные стрелы. Замечательно. Теперь нужно постараться, чтобы в меня их поменьше прилетало. И все у нас получится, а я не превращусь в орущий от боли комок. Эрик влил свиток исцеления, а я принялся хаотично кататься из стороны в сторону, стараясь при этом найти глазами хоть одного вампира. Попадется красавец, повешу на него метку и все. Одним имитатором в Берлёне станет меньше. Народ свитками закидает, да и я спать не буду. Получен урон. Получен урон. Получен урон. Обратно в сознание я пришел еще в полете, куда меня отправили 3 стрелы. Спасибо Эрику. Мой танканутый дворф сделал все правильно, влив в меня исцеление между 2-й и 3-й стрелами. Специально он выжидал этот момент, или у него так получилось, было неважно. Важно другое. Во время полета в сумерках туманного леса я нашел шевельнувшуюся тень. Вампир 102 уровня. Повесив на него метку, видимую только игрокам, причем тем, которые состоят в одной группе, я рванул на очищенный участок, петляя словно заяц. Цель найдена, поэтому рисковать собой дальше бессмысленно. Дикий рев вампиров, которого прилетело сразу 2 водяных удара, стал песней для моих ушей и наградой за плюс 10% шкалы устойчивости. Найденный вампир все еще находился в цели, поэтому я прекрасно видел, что из его 120 с копейками тысяч жизней за один удар свитка улетело 10 тысяч единиц здоровья. А так как мои бойцы работали совместно, используя свиток раз в 2 секунды, то вампир элементарно не успел отбежать на большое расстояние. Интересно, а клыки после него останутся? Добыча как-никак. Растяпа и Эрик засветились на пару секунд, оповестив весь мир, что они только что получили повышение в уровнях. Оба получили с одного вампира плюс 2 уровня. Да и достижения слон и моська наверняка заработали. Все-таки между ними и мобом разница была 80 уровней. Плохо другое. Они убили моба свитками, не прокачивая свои основные характеристики. Расти в уровнях и навыках – разные вещи, на которые нужно уделять самое пристальное внимание. Первый готов, я пошел за вторым. Теперь урона должно быть меньше, но не расслабляться. Сильно пробивает. Поинтересовался Эрик, видимо, спрашивая про боль от стрел. Есть немного, но терпимо. По сравнению с одной черепашкой, с которой я встретился как-то раз, или превращением в дракона, о котором рассказывал, эти стрелы так, укус комара. Смотри, чтобы эти укусы тебя в болевой шок не ввели, а то застынешь, как статуя. Вытаскивать тебя потом. Второго и третьего вампиров мы смогли отработать по аналогичной схеме. Я выходил, ловил на себя стрелы, выл от боли, находил кровососа, вешал метку и убегал под защиту своего участка, позволяя Эрику и Растяпе прокачиваться дальше. Видимо, слишком простенький имитатор сидит в этих бойцах, раз они 3 раза подряд поймались на одну и ту же удочку. Жаль, что Лейти отправился на перерождение. С его 19 уровнем получить плюс 4 за 3 вампиров, как сделали Эрик и Растяпа, было бы просто отлично. «Сержант, это все, на что были способны твои шавки?» Прокричал я в темный лес, когда никто не отреагировал на мой выход из-под защиты осветленного участка. «Ты собрался нас уничтожать? Так действуй! Или у тебя кишка тонка? Ну, я жду!» Мне на весь темный лес кричать о том, что падший сержант трус? Я всячески старался заставить последнего моба напасть. Но, видимо, его имитатор в школе читать умел, если он гораздо умнее своих бывших подчиненных. На мои провокации он не велся и вообще молчал, словно его никогда не существовало. Осмелев, я обошел всех 3 убитых нами мобов, подобрав с них 42 с хвостиком золотых. Также посчастливилось стать счастливым обладателем 3 пар клыков вампиров-бойцов. Судя по отсутствию описания, предметы для какого-то задания, нужно его только найти и получить. Третий из убитых нами кровососов порадовал меня необычным плащом для 80-го плюс уровня, увеличивающим ловкость на 30 пунктов. Отдам Растяпе. Пригодится, когда дорастет до него. Но куда же пропал сержант? Идти дальше, оставляя у себя за спиной такую силу, я не хотел. К тому же нужно дождаться появления Лейти, списаться с ним, благо почтовый ящик есть, и вернуть его обратно. Итак, я обратил на себя внимание. Вариантов дальнейших действий несколько. Но все они сводятся к 2. Либо мы идем дальше, либо мы остаемся. Лично я за то, чтобы остаться. Во-первых, Лейти нужно дождаться. Во-вторых, оставшуюся команду. «Согласен», — высказался Растяпа. «Оставшаяся команда 100-уровневая, их так просто...» «Народ, вы посмотрите на это!» Вместо ответа выдохнул Эрик, огромными глазами смотря нам за спину. Когда я развернулся, перед моим взором предстало то, что так поразило нашего танка. На могиле лиха происходил активный рост дерева. Вначале был небольшой росток, который, видимо, и увидел Эрик. Сейчас уже молодое дерево активно продолжало увеличиваться как в вышину, так и в ширину. Но самое поразительное было не это. Территория участка, на котором я стал хранителем, очень быстро начала увеличиваться в размерах. Дерево высасывало из проклятого леса всю его скверну, каким-то загадочным образом преобразуя ее в нужный для своего роста материал. Мелькнула мысль, что, поглощая черноту, дерево станет черным само, но она быстро ушла. Здоровый вид дуба говорил обратное. На границе 2 областей туман впитывался в землю, словно огромным пылесосом. Черные кляксы, открывая здоровую кору деревьев, падали на землю и тут же впитывались в нее, словно в губку. Дольше всех сопротивлялись места, где мы уничтожили 3 вампиров. Но и они пали под яростным напором рождающегося чуда. Осветленный участок тоже претерпевал изменения. Все деревья, росшие на нем, принялись активно расти вниз, словно кто-то перематывал пленку в обратную сторону. Мачтовые сосны становились меньше, превращаясь в небольшие деревца, затем в ростки, а затем и вовсе исчезали в небытие, очищая место для поляны. Прошло буквально 10 минут таких преобразований, и мы очутились под кроной огромного дуба. Он закрывал своей тенью весь осветленный участок, увеличившийся в диаметре метров до 300, не меньше. «Свободные нас точно убьют, когда вечером увидят это», — пробормотал я первое, что пришло в голову. «Нужно будет сказать, что мы такую поляну нашли уже готовой, а не создали сами». «Хранитель!» Вышедший из палатки Кондратий склонил голову. Только сделал он это не в мою сторону, а в сторону дуба. «Это что, теперь дуб-хранитель? А я фитюлька ненужная или нужная?» «Блин, почему информации всегда не хватает?» «Махан, подойди ко мне!» Судя по пробравшим меня мурашкам, все NPC этого леса при разговорах включают режим резонанса. Звук вновь шел отовсюду, но было понятно, что говорит дуб. Или дуб, видимо, он живой и что-то хочет. Метрах в двух от широченного ствола дерева я остановился. И не желая давать волю напряженным нервам, попробовал прикинуть, сколько нужно игроков, чтобы обхватить этого исполина. Если я займу этот сектор, то, предположив, что ствол идеально круглый, нужно примерно 72 разумных, обладающих такой же длиной рук, как твои. По поляне вновь разнесся резонансный голос. «Твои размышления очень явно написаны на лице, поэтому не бойся. Читать мысли я не могу. Благодарю тебя, бывший хранитель части, что ты не дал себя уничтожить и смог найти способ возродить меня, хранителя темного леса. Я был не один», — успел произнести я, пока не началась активная раздача плюшек. Или наказание, это как повезет. Все, кто сейчас находится на поляне, приняли участие в рождении хранителя. Даже тот, кого сейчас нет, но скоро появится. «Я знаю, свободный житель, отправившийся в серые земли, появится на моей поляне через 10 часов. Он тоже получит награду, как и каждый из присутствующих здесь. Но ты был хранителем части и пожертвовал данным тебе Луной даром, чтобы возродить меня. Я прекрасно понимаю, на какую жертву ты пошел, от чего отказался, поэтому постараюсь возместить твою утрату. Протяни руку». Очень аккуратно, словно боясь меня поранить, от дерева протянулась ветка, прикоснулась к моей руке и тут же отпрянула, как испуганная собачонка. Не обращая на странное поведение ветки внимания, мой взор упал на небольшой деревянный предмет, свойства которого были очень красноречивы. «Правая серьга хранителя темного леса. Класс предмета уникальная». «Все. Никаких плюшек. Никаких достижений. Никаких. Вообще ничего, кроме этого куска деревяшки. Причем не полной деревяшки. Еще где-то обитает левая серьга. Предмет, конечно, интересный, уникальный. С ним может быть связана своя история. Но это интересно фанатикам Барлеоны, таким как Анастария. Продам ей эту серьгу, может, она найдет ей достойное применение». Игровая кукла позволяла нацепить на себя различные серьги, браслеты, да все, что взбредет в голову игроку. Но они использовались только в качестве украшения. Даже вторая цепочка не приносила никакой пользы, кроме лишней тяжести на шее. Вещи, которые увеличивали характеристики игрока, были четко определены. «Благодарю, хранитель, за столь редкий подарок. Правило быть вежливым с NPC, тем более с таким, с которым привлекательность выше 80, должно быть в крови любого игрока. Иначе не игрок он, а нуб. А подарок? Что может подарить дерево? Только такой же кусок деревяшки. Так что обижаться на хранителя нельзя». Эрик и Растяпа получили в свою очередь деревянные кинжалы, а Кондратий — какой-то то ли круг, то ли щит, чему был так обрадован, словно ему вручили приглашение на свадьбу с Тишей в качестве мужа. Причем вручил император лично. Нужно будет расспросить его, что за монетку переростка ему вручили. «Это еще не все, бывший хранитель части!» Вновь обратилось ко мне дерево. «Несмотря на то, что ты сложил с себя полномочия, я позволяю тебе воспользоваться причитающейся тебе наградой. Тем более, что уже совсем скоро придет ее время. Но прежде хочу попросить тебя об услуге. Нужно спасти темный лес. Нужно очистить его от скверны. Я не знаю, откуда она взялась в нашем лесу, но ей здесь не место. Доступно задание «Очищение темного леса». Описание. Темный лес Барлеоны, протянувшийся на многие сотни километров в восточной части материка, коснулась беда. Его прокляли. Хранитель был уничтожен. Стражники осквернены. Вернув лесу надежду, возродив из погибшего, но не сломленного стража-хранителя темного леса, вам поручено невозможное – уничтожить скверну. Откуда она взялась и как с ней бороться, неизвестно. Класс задания – уникальный сценарий. Ограничения. Только вы можете передавать задания другим игрокам. Количество участников не более 2000. Награда – вторая часть подарка хранителя темного леса. При наличии первой части. Плюс 500 со всеми встреченными фракциями. Плюс 40 к любой основной характеристике. Плюс 10 уровней персонажа. Нынешний темный лес таит в себе опасности, поэтому обязательно возьми с собой помощников. Но не стоит брать всю Барлеону. Скверна может испугаться, исчезнуть и появиться в другом лесу. Найди золотую середину, шаман. Темный лес нужно очистить. Приняв задание и передав его всем участникам моей группы, я уселся прямо под деревом, упершись спиной о ствол. И не зная, куда девать подарок, нацепил его себе на ухо. Так и буду ходить, как дурак, с одной неказистой деревянной сережкой. Пусть все видят, какие подарки дарят хранители огромных лесов. Я тут немного подумал. Наконец-то Растяпа начал отрабатывать авансы, вписанные ему Анастарией. Он начал думать, что этот сценарий и наш, который от Елизаветы, выполняются вместе. Если найдем камень света и узнаем, что произошло со жрецами, то найдем источник скверны. Зуб даю, эти задания завязаны друг на друга. Только теперь мне кажется, что на нас местные темные откроют охоту, и нашей небольшой группе придет большой северный пушистый зверек. Для жителя Парижа ты очень хорошо знаком с ругательствами, которые использовались до объединения в России. Хмыкнул я. Пушистый зверек – это оттуда, в текущем языке такого слова нет. Так все ругательства пришли оттуда. Красивые, мелодичные, позволяющие использовать одно и то же слово совершенно в разных смыслах, только игрой интонации. Это как песня. Хочешь просто петь – поешь фольклорные песни. Но если хочешь развивать в себе великого певца, будь готов изучать классику, модерн и прочие направления. Я хороший певец. Не великий. Мне германский мат не очень дается. Но и не халтурщик. «Ладно, мы тебя потом послушаем, когда будет более подобающая обстановка», — улыбнулся Эрик. «Что делать-то будем? Сами как ни крути, это задание мы не выполним. Хранитель сразу сказал, что нужна группа, а это означает, что брать нужно много и сразу. Согласен с Растяпой. На нас сейчас начнется охота. Сержанта мы упустили, он вернется весь из себя такой обиженный и злой. Да еще и лейтенанта с собой пригласит, чтобы тот подстраховал, если что». «Давай, говори, что придумал. Видно же, что у тебя есть вариант». Я посмотрел на Растяпу, что-то прикидывающего и поглаживающего себя по подбородку. «Нужно звать наемников, таких как Барсина». Вырвалось у Эрика, но Растяпа его тут же поправил. «Не пойдет. Цель наемников – получение прибыли, а не репутации. Им на нее с высокой колокольни. За это задание никаких денег не обещают, поэтому наемники отпадают». Нужно звать тех, для кого фраза «репутация со всеми фракциями» много значит. А за плюс 10 уровней, да еще за плюс 40 ко всем характеристикам, будут готовы половину клановой казны отдать. Блин, проговорился насчет клана. Хотел, чтобы до вас самих моя мысль дошла. Понятно, что я излагаю? Hellfire, Анастария и прочие фениксы. Беспалый из лазурных драконов. Этамзелат из наследников титанов. Игроки, получившие 300-й, для которых каждый уровень – праздник. Растяпа, ты гений! Мы же на этом можем такие бабки поднять, что хватит на всю оставшуюся игру, да и еще останется. Не то чтобы гений, улыбнулся Растяпа, но что-то в этом есть, согласен. Теперь нужно составить грамотное соглашение, которое ограничивает в правах всех, кроме клана Васильки. Это я беру на себя». «А когда Лейти бюрократ наш продажный, это ласково, не надо на меня так смотреть. Появится, он проверит и поправит где надо, как было с соглашением клана. Тогда подумай еще над тем, как сюда подвязать сценарий Верховной Жрицы», — попросил я Растяпу. Нужно сделать так, чтобы никто или ограниченное число народа знало о существовании второго задания. При этом передача задания должна быть возможна только через меня. Иначе оно, как вирус, разойдется по кланам. Моргнуть не успеем, как все окажется сделанным, причем без нас. Но как мы сообщим высокоуровневым, что обладаем таким заданием? Влез Эрик. Мы здесь, а не там, в Анхурсе. Писать письмо не поверят. Это я беру на себя. У меня есть амулет связи с Анастарией. Начну с нее, а там посмотрим. Я бы еще и Плинта взял. Уж больно его появление мне показалось странным, когда на меня напали. Амулет связи есть. Поговорю и с ним. С меня не убудет, а что-то подсказывает, что долги нужно отдавать. Хотя стоп. Народ, как-то мы слегка загнались. Втроем порешали все, а у нас ведь есть еще и Лейти, Дуки, Сушихо, Елениум, Барсина в конце концов. Предпринимать какие-либо шаги, не посоветовавшись с ними, считаю неправильно. Ждем вечера, разговариваем и только после этого начинаем предлагать всем задания. Все согласны? Возражений не последовало, поэтому я закрыл глаза и, как мне показалось, тут же их открыл, когда растяпа стал трясти меня как куклу. «Махан, проснись! Глянь, что тут творится!» Быстро взглянув на часы и удивившись, что проспал почти 6 часов, я посмотрел туда, куда указывал растяпа. «Медная жила. Большая медная жила. Оловянная жила. Большая оловянная жила. Мраморная жила. Серебряная жила. Большая серебряная жила. Железная». Жилы располагались друг возле друга, занимая треть поляны. Две другие части тоже не пустовали. Одна была с травами, на которой уже вовсю пасся Эрик. На другой росли небольшие деревья, видимо, для дровосеков. «Это что за Эльдорадо у нас тут началось?» Вырвалось у меня, когда я обратил внимание, что на том месте, с которого Эрик сорвал цветок, буквально через пару мгновений возник новый, точно такой же. «Не знаю, что тут творится, но специальности прокачиваются, это главное». Порадовал меня растяпа. «Я травника добил до максимума. Сейчас начну дровосеком заниматься. Эрик тоже с травником заканчивает скоро. У него кузнечное дело, основная специальность. Хорошо поднято, поэтому как травник он будет круче. Ничего, я резчик по дереву. Так что материал для прокачки тоже получу. Вон его сколько растет. Все, я тебя разбудил. Дальше сам думай, что делать. Мне некогда. Хотели тебя сразу, как все началось, растолкать. Но хранитель не дал. Тебя купол из веток спрятал. Но как только он исчез, я сразу тут как тут. Ушел». Растяпа унесся в сторону деревьев, и окружающий мир наполнил стук топора и орущий диким матом амулет Анастарии. «Привет, красавица!» Активировав амулет, приветствовал я девушку. «Надеюсь, это она, а не их киллер или Hellfire. Вот конфуз будет». «Ты где находишься?» Вместо приветствия из амулета раздался либо крик, либо взволнованный голос. «Кто ее разберет, Настю эту?» «Я не могла с тобой связаться 5 часов. Амулет сошел с ума и твердил, что ты вне зоны действия. В Барлеоне так не бывает. Амулеты доступны в любой точке игры, даже в других мирах, открывающихся по заданию. Но ты был недоступен. Я с разработчиками связалась, поинтересовавшись таким странным поведением амулета. Так получила ответ, что все в рамках игровой логики. Как ты умудрился скрыться?» «Спал». От такого напора девушки я не знал, как отвечать. «Спал? Амулет должен был в таком случае орать во все горло, пока бы ты не проснулся. Настя, а ты зачем вообще звонила?» Резко поменял я тему, стараясь сбить напор Анастарии. «Если с ней продолжить общаться в таком тоне, то я запросто ляпну, где нахожусь, что делаю и как получить задание. Нет уж, нужна пауза, чтобы собраться с мыслями и ставить свои условия». «Это у тебя что, деревья на заднем фоне рубят? Ты на лесопилке? Как ты умудрился скрыться от амулета связи?» Продолжала допытываться девушка, поэтому я пошел в атаку. «Насть, назови, пожалуйста, пароль полного доступа к клановому хранилищу Феникса». В амулете повисла тишина, после чего послышался радостный голос Анастарии. «Отлично, я уже начала бояться, что ты мне сейчас все выложишь. Но попробовать же стоило, правда?» Послышался смешок, словно на другом конце провода. Наслаждались каждым мгновением нашего разговора. «Я поздравить тебя хотела. Получается, ты, Лазурит, умудрился сам добыть где-то, так?» «Слушай, стандартный ответ. С чего ты решила, что дворфов создал я?» «Мне что, больше всех надо?» «Я ничего не говорила про дворфов. Я тебя поздравила с добычей лазурита, и все. Блин, хватит меня сбивать. Расскажи лучше, что такое хранитель части и с чем его едят.
Хранитель части?
В голосе девушки мелькнуло удивление, словно она никогда такого слова не слышала. Но у меня все фибры души начали вопить, что Настя прекрасно знает, о чем идет речь. Что-то знакомое, но никак не вспомню. А где ты это выражение услышал? Да вот, понимаешь, мне тут каким-то непонятным образом удалось снять порчу с небольшого участка проклятого леса, после чего ко мне приползло полудохлое местное лихо и обозвало хранителем. При этом никаких оповещений о звании не было. Теперь сижу и думаю, что делать. Ибо что-то мне подсказывает, что просто так отсюда уходить нельзя. Ты сейчас в каком лесу?
Настя.
Махан, тебе нужна информация? Если да, то давай ею делиться. Ага, сейчас расскажу, где я, и уже сегодня ударная группа из 100 фениксов будет летать в округе и мешать мне делать задания. Проходил по колотовке, когда Hellfire моих волков уничтожил. Просто так, мимоходом. Не могу я тебе сказать этого. Ладно, я сейчас посмотрю, что означает хранитель и как им может быть игрок. Потом тебе перезвоню. И запомни, ты мне будешь должен. Прошло буквально несколько минут, как Анастасия вновь перезвонила. «Не слабо ты влез», — послышался довольный голос девушки. «Когда меня выгонят с Феникса, я точно к тебе пойду. С тобой происходят такие интересные вещи, а я стою в стороне. Возьмешь к себе еще раз нубскую девушку?» «Если только пройдешь отбор», — в тон ответил я Анастасии. «Это первый раз я тебе предлагал за печеньки переходить. Чтобы войти в клан второй раз, нужно будет очень сильно постараться». «Я обязательно постараюсь. Итак, хранитель части и с чем это едят?» «Информации не очень много, ибо хоть хранители периодически возникают в Барлеоне, логика их возникновения еще не до конца понятна. Оповещение тебе не выдалось по той простой причине, что хранителем ты будешь ровно до момента отправления на точку перерождения. После этого твой участок исчезнет, поглощенный окружающим его миром. В твоем случае лесом. На земле, в которой ты являешься хранителем, тебе нельзя причинить вред. И, собственно говоря, в основном это все. Что хотели сказать разработчики этим званием, остается только догадываться. Но лично я думаю, что тут может быть завязана какая-то скрытая цепочка заданий. Нужно только поглубже покопаться. Тебе помощь наемника не нужна? Можем заключить соглашение, что на время выполнения твоего задания я буду выступать в качестве наемной силы. И никаких представителей Феникса в округе не будет. Просто интересно с хранителем наконец разобраться. Игроки часто сами не понимают, что были хранителями. И только когда перерождаются, у них высвечивалось сообщение. Тут же такой уникальный случай, когда тебе сказали, кто ты есть. Ты еще не умирал, надеюсь? Нет, не умирал. Но в данный момент мне помощь не нужна. Давай вечером созвонимся, мне будет тебе что сказать. «Махан, я дала тебе информацию, поэтому ты мне должен. Если хочешь сохранить нормальные отношения, учись делиться». «Насть, та информация, что ты мне только что рассказала, не стоит того, чтобы открывать тебе доступ сюда. Лови в почте описание одного задания. Извини, ссылки на него не дам, ибо в нем указывается место, где мы находимся. Прочитаешь, сама поймешь, что я прав». Я открыл почтовый ящик и переписал условия задания от хранителя, убрав везде упоминание о темном лесе. Пускай Анастасия включает голову и пытается понять, о чем идет речь. Молчание амулета длилось, наверное, бесконечность. На земле, которая признала тебя хранителем, в течение суток будут появляться редкие руды, деревья или травы. Часть из них в обязательном порядке будет соответствовать твоему уровню добытчика, но большая часть намного выше. В этой зоне рост всех специальностей ускоряется в два раза. Я хотел узнать, где ты находишься, чтобы отправить туда бригаду добытчиков. Бывали случаи, когда в таком месте появлялась алмазная жила, красное дерево или императорский цветок. Нужно ли рассказывать, сколько это может стоить? Ресурсы появляются через 12 часов. И судя по стуку на фоне, ты уже знаешь про них. Это полный ответ про хранителя. Почему же нельзя было сказать это сразу? Почему нельзя было рассказать про задание? Вопросом ответила Анастасия. Что за привычка отвечать вопросом на вопрос? Что за привычка доставать девушек? А вы случайно не муж с женой? Улыбнулся Эрик, закончивший собирать траву и с интересом слушающий нашу перебранку с Анастасией. Грызетесь, словно родные. Это у тебя Эрик на фоне? Блеснула памятью девушка. Он самый. Давай поступим следующим образом. Описание задания ты видела. Я перезвоню вечером и предложу поучаствовать с нами. Мой клан главенствует. Если кто против, лучше не принимайте задание. Насть, мне нужны не только фениксы. Собери к вечеру Беспалова, Этамзелата и прочих высокоуровневых. Чем больше будет народа из разных кланов, тем меньше я запрошу за участие. Да, ты не ослышалась. Если кто захочет принять участие в этом задании, придется заплатить. Фразу о том, что передача задания ограничена только мной, не вымысел, а реальный текст. Думай, собирай народ, вечером поговорим. Договорились? Хорошо, до связи. Когда нужно, Анастария умеет говорить сухо и сжато, без всяких улыбок и смешков. Девушка отключилась, а я сел на землю и обхватил руками голову. Как не хотелось мне дождаться народ, все-таки я прокололся насчет задания и, по сути, принял решение единолично за весь клан. Ладно, через 3 часа появятся оставшиеся братья, объясню им, что у меня не было выбора. «Всем привет, я пораньше сегодня». Минут через 10 на поляне появилась Барсина. «Ого, прикольное место нашли для отдыха. Как это вы умудрились?» «А это что за обновление задания?» Я облегченно вздохнул. Задание Верховной обновилось у всех. «Махан, расскажешь, что тут произошло, пока меня не было? А как Лейти умудрился умереть?» Барсина обратила внимание на серый фрейм игрока. «Да вот, стреляли тут», — ответил я за всех. Эрик и Растяпа самозабвенно рубили деревья, повышая навык лесоруба. Поэтому пришлось отдуваться мне. Пересказав Барсине наше злоключение, я услышал закономерный вопрос. «Ты не против, если я траву пособираю? В соглашении запрета нет, но я вроде как не при делах, получается». «Пожалуйста». Я повел плечами, достал кирку и отправился к жилам. «Только сильно не удивляйся тому, что увидишь». «Чему?» – переспросила девушка, но я не стал отвечать, врезавшись в железную жилу. С моим 52-м уровнем до золотой оставалось всего 8 единиц, но ограничения основной специальности не позволят получить больше, чем +2. Жаль, очень жаль. «Может, оперативно себе ювелирку прокачать?» «Она восстанавливается!» Где-то справа послышался изумленный возглас Барсины, которая своими глазами увидела, как на месте только что сорванного цветка появился новый. «Все же удивилась!» — ухмыльнулся я, продолжая молотить жилу. «А ведь ее предупреждали!» Подняв горное дело до потолка, выше которого запрещала подниматься ювелирка, я уселся под дубом и начал делать кольца. Эрик и Растяпа последовали моему примеру и приступили к прокачке своих основных специальностей. Благо, материала стало предостаточно. Когда через 2 часа появился злой Лейти, хранитель вручил ему такой же деревянный кинжал, как и остальным. А я отправил его собирать траву, рубить деревья и колотить жилы. Лейти оказался алхимиком, поэтому на траве он мог поднять ее только до 10-го. Дальше требовались специальные ингредиенты в виде крысиных хвостов, тараканьих лапок и усов полевых выхухолей. Где это все брать в реалиях темного леса, я не представлял. Поэтому прокачаться Лейти удалось не сильно. Ничего, главное, начало положено, а там будет проще. Анастария была права. Рост навыков проходил в 2, а местами и в 3 раза быстрее. Буквально за 3 часа, пока не появились остальные представители группы, я увеличил ювелирное дело до 50. Эх, мне бы сейчас к учителю наведаться. У него столько рецептов для этого уровня было, что дальнейшая прокачка для меня стала бы одним праздником. Всем внимание! Создав последнее на сегодня кольцо, я обратился ко всем местным травоядным. Игроки набросились на траву, словно никогда ее не видели или не собирали. С этого участка поляны только и слышались удивленные возгласы и радостные крики, когда зарабатывался очередной уровень травника. «Народ, хватит пастись, как коровы. Потратьте 5 минут, дело серьезное». Вот действительно говорят, как только игрок видит халяву, у него напрочь отключается мозг. «Много травы. А, нужно собрать. Собрать всю». То, что в мешок столько сена не влезет, никто не задумывается. Напихают полные сумки ромашек, увеличат навык травника до возможности собирать зверобой, тут же все выбрасывают из сумки и принимаются собирать уже зверобой. Почему сразу нельзя бросать добычу, которая мгновенно бы исчезла на землю, я не знал. Наверное, религия внутреннего зоопарка не позволяла. Такие вот дела. Закончил я пересказ задания и договоренности с ведущими кланами. Что скажете?
Я тоже согласна.
Задумчиво протянула Барсина, когда Суши, Ходуки и Елениум подтвердили свое согласие на привлечение топовых игроков. Но не повлияет ли это задание на наше соглашение? Оно заключено на 4 недели, и сейчас я вижу риски того, что оно будет не выполнено. 10 уровней и плюс 40 очков получается по сути практически плюс 18 уровней. Вещь очень приятная, но... Барсина, я прекрасно понимаю твою позицию, поэтому могу предложить только одно. Лови соглашение клана Васильки. Посмотри его, если у тебя нет противоречий, давай добавим пункты про ограничения на откровенный флирт с тобой. В рамках выполнения задания этого и других будешь получать столько же, сколько и другой член клана. Степень получаемого вознаграждения в зависимости от участия в задании тоже прописана, посмотри. Я не против того, чтобы просто заплатить какую-то сумму за сверхнормативное использование твоей помощи. Но прямо сейчас понятия не имею, сколько нам удастся заработать. Может, 1 000 000, а может, 2 медика. Чтобы уйти от этих проблем, вступай в Васильки, хотя бы на время. Мне кажется, это будет справедливое распределение будущих доходов. Что скажешь? Барсина замолчала, видимо, вчитываясь в текст нашего договора, что-то прикидывала, после чего посмотрела на меня, на ожидающих ее решения бойцов, и решилась. «Кидай приглашение. Договор у вас классный. Сразу видно, его создатель — прекрасный знаток всех подводных камней. Сам делал». «Нет, есть в клане один товарищ, можно сказать, специалист в этой области. Я пригласил Барсину в клан в качестве бойца и указал на довольного Лейти. Вон стоит, сияет, словно солнышко. Если ни у кого нет других предложений, давайте обсудим, что мы будем требовать с наших горячо любимых топов». Когда дискуссия подходила к концу, Барсина предложила провернуть еще одну вещь, которая должна принести клану дополнительный доход. Зачем впустую сливать ресурсы, если можно пригласить высокоуровневых собирателей и за определенный процент разрешить им попастись на этой поляне? И им хорошо, и клан в достатке. Все-таки свежая кровь клану не помешала. Молодец, девушка. Мыслит ровно так, как и должен мыслить правильный наемник. Где бы что урвать для себя и как сделать так, чтобы этого было много. Такие прагматики в клане пригодятся. Слушаю. Из амулета послышался холодный голос Анастарии. Неужели она на меня обидеться успела? На нее вроде не похоже. «Привет, это Махан. Мы еще не собрались. Нужно время. Часа через 3 позвони. Я сейчас не по этому поводу. У тебя есть по 2 высокоуровневых добытчика травы, руды и дерева. Поляна скоро исчезнет. Упускать возможность получить прибыль из-за собственной жадности глупо и неправильно». «А почему сразу нельзя было взять людей?» Взорвалась Инастария, но тут же утихомирилась. «Ресурсы хранителя появляются только на сутки. Уже столько времени слито в никуда. Мои люди готовы, ждут сигнала. Маги построят телепорт, только дай координаты. Их можно определить, если...» «Я знаю, как определить координаты. Лови соглашение, что кроме добытчиков на этой территории без моего разрешения не будет ни одного представителя Феникса в ближайшие 5 часов. Извини, но путаться под ногами у твоих бойцов, пока мы не договоримся, мне не хочется. Кроме того, я хочу половину всего, что вы добудете». 10%, не более», — тут же последовал ответ девушки. «Я понимаю, что ты сейчас на коне, но даже 10% слишком много для начинающего клана, с учетом того, что он получит их, не приложив ни малейшего усилия. 40%, и это только из уважения к тебе», — парировал я. «Насть, мне нет смысла светить место, в котором нахожусь, ради 10% добычи. Лучше ничего, чем такая подачка. 40. Я и так вам отдаю слишком много». «Хорошо, 20. Сам посуди. Руки моих бойцов для тебя все то, что растет. Не более чем предмет мебели, висящий на потолке. Ни посидеть, ни выкинуть. 1/5 от всей добычи – это достойная стоимость за доступ на участок. Ты только подумай о тех тратах, которые мы понесем, выстраивая к вам телепорт. Нам же нужно их как-то компенсировать. 30 и точка. Телепорт тебе не стоит ровным счетом ничего. Сама же сказала, игроки его будут строить. Побудут твои маги без маны день-другой. Так это полезно, интеллект прокачают». «Согласна». Через некоторое время раздалось из амулета. 30% добычи будет Васильков. Кидай свое соглашение». «Темный лес», — донесся звучный голос, когда соглашение было подписано. и я сбросил ей наши координаты. Никогда бы не подумала. И еще, успел вспомнить я важный для клана момент, прежде чем девушка отключила амулет. Что еще? Я согласилась на твои условия, соглашение подписано. Это не условие, это просьба. На этом участке я поднял ювелирку до полтинника, а рецептов на этот уровень, чтобы дальше прокачиваться, у меня нет. Можешь кого-нибудь из клана попросить сбросить мне те рецепты, что продаются у учителя для пятидесятников? Хорошо, тебе их отправят с указанием потраченных денег. Просто вернешь их человеку и все. Тогда, если наглеть совсем, то же самое с кузнецом, резчиком по дереву и алхимиком. Причем в случае с алхимиком нужны ингредиенты, которые не трава. Да и рецепты нужны с 1 по 100 уровень включительно. Это по всем 4 специальностям. Деньги я верну даже с премии за работу. И с меня печенька за помощь. Наглый ты, шаман, вот что я тебе скажу. Борг слышал, сегодня до конца дня все сделает и письмом отправит нужные тебе рецепты и вещи. Но про печеньку не забудь, только ради нее я и согласилась помочь. Все, через 2 минут будем у тебя. Будем? Ладно, разберемся. Сейчас нужно сделать 2 звонок. Че надо? Грубый голос Плинта нельзя было спутать ни с кем. «Привет, Робин Гуд, доморощенный!» — начал я. «Спаситель убогих и обездоленных. Махан тебя дергает, если не понял еще. Откуда у тебя мой амулет?» «А, точно, сам же его тебе вручил!» «Махан, положи амулет на камень и ударь сверху молотом!» «Увижу, отправлю на точку и буду там держать, пока вестники не вмешаются!» «Пока ты придумываешь наиболее оригинальный способ моего убийства, посмотри почту. Я тебе скинул описание одного небольшого задания. Что-то мне подсказывает, что тебе должно понравиться». «Охренел в край! Встречаемся через час в Анхурсе, и я тебе покажу, где...» Внезапно Плинта замолчал. Видимо, прочитал мое письмо. «Вот и я о том же. Когда тишина в амулете стала пугать, может, Плинта от радости удар хватил. Я решил немного подтолкнуть разбойника к разговору». «Кто еще будет?» «Не знаю, я предложил Анастарии и попросил собрать всех топов. Через несколько часов созвонимся, будем обсуждать стоимость участия». «Мне не потянуть». Я так и знал, что когда нужно, Плинта прекрасно умеет говорить нормально и без своего демонизма. «После исключения у меня денег немного, да и вещей, которые тебе подойдут, нет». «При чем тут деньги? Ты помог мне, я помогу тебе. А потом мы продолжим ненавидеть друг друга и убивать при первом удобном случае. Вернее, ты меня убивать, а я от тебя убегать. Что мне нужно сделать, чтобы попасть к тебе? Мы сейчас далеко. Поэтому свяжись, пожалуйста, с Анастарией, скажи, что это моя личная просьба, чтобы ты участвовал. И ты прекрасно понимаешь, что за 10 уровней я буду тебе должен, так?» «Совершенно верно. Иметь в должниках 3-го по прокачке персонажа очень приятно и полезно». «Я свяжусь с этой ск...» — заверил меня Плинта, отключив амулет. «И вот теперь кто мне скажет, что это сейчас было? Почему до ознакомления с заданием был один Плинта, а после совершенно другой человек? Неужели все, что он делает, это игра на публику? Создал себе образ и следует ему везде. Тогда почему его исключили из Темного Легиона? Может, просто не захотел переходить за Картос? Нужно будет с ним попробовать поговорить». Отложив амулет Плинта, я ожидал появления команды Феникса, но на душе было очень неспокойно. Что-то я не сделал, что-то не предусмотрел. Если сейчас прилетит народ, неважно, сколько их будет, задания мы не выполним. «Шелопопая, привет! Это Махан. Мы мерились тотемами в библиотеке. Мне срочно нужна твоя помощь, помощь шамана. Лови описание задания. Я не знаю, какая тут связь с шаманами, но тупо чувствую, что если тебя с нами не будет, нифига не получится. Объяснить этого не могу. Если тебе интересно, свяжись, пожалуйста, прямо сейчас с Анастарией, главой Феникса. Скажи, что моя личная просьба включить тебя в команду». Как только письмо ушло, у меня прямо от сердца отлегло. Я не могу объяснить почему, но без верховного шамана, всеми силами старающегося стать предвестником, это задание пройти будет невозможно. А Шилопопа — единственный знакомый мне шаман подходящего ранга. «Буду. С тебя тренировка дракона. С моей Бюсси. Всем привет!» Через 10 минут рядом с дубом возник портал, из которого появилась Анастария. «Хранитель». Девушка почтительно склонилась перед деревом, и к моему огромному удивлению ветви зашевелились, коснулись головы Насти и вокруг нее на несколько мгновений засветилась зеленая сфера. Дуб повесил на Анастарию какой-то баф. Почему же нам, его создателям, он ничего не сделал? Деревяшка бессердечная. Вот что значит репутация со всем, что только можно. Двое на рудник, двое на деревья. Я и Рик на траву, вперед. Надо же! Мало того, что она любимчик всяких хранителей, она еще и высокоуровневый собиратель. Как же я хочу залезть в ее свойства и покопаться в них обеими руками. Махан! Анастария оторвалась от сбора какой-то сверкающей травы. Я передала амулет Эхкеллеру, он сейчас собирает людей в нашем замке. Плинта и некая Шилопопая тоже будут там. Кстати, почему они? Плинта я должен, пришло время долги отдавать. А без Шилопопы у нас ничего не получится. Мой ответ должен был вогнать Анастарию в задумчивое состояние. Пускай поломает голову, каким образом я влез в долги, и чем таким обладает шаманка, чего нет у Анастарии, без чего задание обречено на провал. Ты уверен насчет Шилопопой? В голосе Насти появился нескрываемый интерес. В том описании задания, что ты мне прислал, не было никаких отсылок на шаманов. Или ты мне не полное описание скинул? Полное, лови. Сейчас, когда вы уже тут, таиться нечего. Я скинул Анастарии ссылку на задание хранителя. «А ты чего не работаешь? Хочешь мой клан без денег оставить?» Анастария звонко засмеялась и вернулась к траве. А я некоторое время наблюдал за тем, как происходит сбор травы в исполнении этой великолепнейшей во всех отношениях девушки. Раньше как-то не приходило в голову, почему на сбор одной травинки уходит так много времени. По мне, подошел, сорвал и ушел к следующей. Но все оказалось не столь банально. Чтобы собрать траву, пригодную для дальнейшего использования, а не мусор, который даже торговцы не возьмут, нужно тщательно измерить высоту стебля и его ширину, затем найти их пропорцию, умножить на тип травы, отмерить получившееся расстояние от земли и только в этом месте срезать. Не сбор, а упражнение по математике какое-то. Куда уж проще быть лесорубом или горняком. Стоишь, топором или киркой махаешь и ни о чем не думаешь. Хотя... Я вспомнил, как в меня отлетела кирка во время учебы на прике. Везде есть свои заморочки. Заразившись у бойцов Феникса рабочим настроением, я добил ювелирное дело до 55. Дальше шла бы только трата ресурсов, после чего отправился покорять железную, а затем и золотую жилу. Нечего отлынивать от собственного заработка. Киллер пишет, что все в сборе. Через 4 часа сообщила Анастария. «Можешь звонить». Несколько раз глубоко вздохнув, приготовившись к непростым переговорам малька с акулами, я отправил вызов. Мы определили, что можно начинать разговор с 1 000 000 за участника, постепенно снижаясь к 600 000. При этом максимальное количество платных участников 30. Устраивать проходной двор мне было неинтересно. А 18 000 000 золотых послужит хорошим стартом для клана Васильки, даже несмотря на зарплату игрокам. «Приветствую, Махан!» — говорит Эхкиллер. Разговор был начат официально, настраивая участников на рабочий лад. «По твоей просьбе я собрал 32 игрока, достигших 300 уровня. Это те, кто изъявил желание и находится сейчас в игре. А также 2 игроков, которые сообщили, что их участие в предстоящем мероприятии – твоя личная просьба. Прошу подтвердить это. С описанием задания, которое ты передал, мне все ознакомлены. Слово тебе». «Всем добрый день!» Все же участвовать в переговорах такого уровня по связи намного проще. Нет необходимости контролировать каждый свой жест. Хотя, у меня под боком Анастария сидит, полностью забросившая сбор травы и, как и вся моя команда, внимательно прислушивалась к разговору. Ходить вокруг да около я не буду, поэтому сразу перейду к делу. Подтверждаю обязательное участие Плинта и Шилопопой. Условия с ними уже обговорены. Что до остальных, то по моим скромным подсчетам 10 уровней для игрока 300+, бесценны. Поэтому я оценил их в 1 500 000 с участника. При этом никого не заставляю. Добавил, когда на том конце провода раздались возмущенные возгласы. «Мы перезвоним тебе через 5 минут. Нужно обсудить твои условия», — сообщил Эхкиллер, отключив амулет. «Не заставляешь? Вот почему каждый раз, когда мы говорим, Анастария довольна, словно кошка, объевшаяся сметаны. Что во мне такого веселого, что ее так умиляет общение со мной? Я же знаю место, задание видела. Сейчас выйду и пригоню сюда, например, 400 000 игроков. Посмотрим, как ты их не будешь заставлять».
У тебя репутация со мной прокачана до нужного уровня, поэтому не пригонишь». Таким же смешливым тоном, не желая показывать, что мне сейчас не до шуток, ответил я. «К тому же ты намекала, что ко мне в клан войдешь, когда тебя из Феникса попрут. Не будешь же ты вредить своим будущим работодателям. Так уж и быть, возьму тебя без испытания», — уговорила. «Спасибо, благодетель ты мой. Что бы я без тебя делала?» «Вот и я о том же. Кто ты в Фениксе?» «Так, всего лишь Анастария, глава этого клана, и только по совместительству самая красивая девушка прошлых лет». Не желая, чтобы последнее слово оставалось за Настей, бросил я. «Ну да, упускать возможность стать самым главным первым заместителем лидера великого клана Васильки, достигшего целого первого уровня, нельзя никак. Это стоит обдумать». «Только принимай решение поскорее, какая же она все же язва. Словами играть умеет так, что обтекать будешь целую вечность. А то сейчас эх-киллер позвонит, начнет скидку требовать. Ты же еще не все знаешь, красавица ты наша». «Принц, что вы всю ночь делать будете, если все время спите?» — прокричал я в палатку. «Я не сплю». Из палатки появилась голова Кондратия. «Просто одно из свойств этого чудесного жилья заключается в том, что оно не пропускает лишние шумы. Мне стук кирки по жиле приелся еще в колотовке, поэтому я скрылся. А они все молотят». У Кона перекосилось лицо, словно зубы свело. «Все, я обратно». Кондратий нырнул в палатку, а я повернулся обратно к Насте. «Как видишь, есть еще много того, что ты не знаешь. Этот момент мы обсуждали всей группой, поэтому тут я не импровизировал. Как ни крути, но бороться с вампирами будет очень тяжело. Отряд сержанта это показал. Если наткнемся на лейтенанта, нам крышка. Нужна дополнительная сила. Так почему бы это не Настя? Будущий принц Малабара, правильно? Жених новой принцессы? Ага. И он у тебя в палатке за 3-9 земель от Анхурса? Ага. Прячется от шума, ибо его звон кирок достал? Ага. Прекрати агакать! Я тут пытаюсь сообразить, каким образом он пошел с тобой, и как его отпустила принцесса. А ты, ага, колись давай. Я еще одно слово знаю. Сейчас. У тебя есть еще одно задание? Лицо Анастарии просветлело, и на нем появилась ее неизменная улыбка. Ты не мог бы по глупой наивности слить задание топом. Я-то, горемычная, уже хотела начинать расстраиваться, что ты ради денег превратился в стандартного игрока, что ты вдруг поумнел. «Ох, Махан, напугал! Ты должен мне печеньку за рецепты, поэтому ответь на один вопрос. У тебя есть еще одно задание, связанное с принцем или темным лесом? Даже не спрашиваю, какое, просто ответь, есть или нет?» «Нет, еще одно задание у меня отсутствует», — честно ответил я девушке. «Ну а что? Главное, не соврал ни грамма. Нет у меня еще одного задания». Когда в глазах Насти погас огонь азарта, и она начала превращаться в снежную королеву, я добавил: «У меня их два». Судьба выхода следующих аудиокниг в ваших руках. Подробнее в сообществе творческой группы «Аист ВКонтакте».